ох, не хочется называть имен, по благословению наместника, праздник продолжился в духовном корпусе лавры, не нашей лавры, не беспокойтесь. Пели старинные русские малороссийские колядки, щедривки. Колядующие ходили со звездой, водили хоровод под гармонь. Это в духовском корпусе лавры. Замечательно. Были ряженые, коза дереза, медведь озорник, участники святок. Дети, затаив дыхание, следили за представлением в вертепе-кукольном театре. Правда, замечательно, как просто мило. В этот святой вечер казалось, что воскресла русская старина. Какая? И жил вечно юный дух народа и так далее. Какая старина? Какой дух? Простите, я понимаю, где-то, пожалуйста, в светском, во дворце культуры можно это устроить. Нисколько не возражаю. Пожалуйста. Ну, в конце концов, на приходе. Когда в монастыре уже коза-дереза ходит. Тогда уже мы, значит, зашли уже далеко. Вот сейчас очень много говорят о незаметности принятия Антихриста. И видят, где эту незаметность. Кто-то спрячет его шестерки в штрих-код, и люди не увидят. Что там на штрих-коде увидишь? Ничего не увидишь. Вот оно, незаметность. Глупенькие, глупенькие детские умы. Да не в этом незаметность произойдет, а вот в чем. Вот в чем произойдет. Уже рок-музыка, Мишка-озорник и так далее. И все это что это есть? Православие. Это есть, оказывается, миссионерство. Это, оказывается, выход церкви из храмов. Благовестие, оказывается, Христа. Вот куда, оказывается, мы идем. Вы понимаете теперь? И это все называется православием. Да-да, мы идем ко Христу. Да-да, Он там, 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 там. Мы идем там. И придем. Вот оно, где незаметное принятие Антихриста. Вот оно, где ценности, совсем не имеющие никакого отношения к христианству, ценности чисто языческие, так называются ценностями православными. Мы православные. И идем с чем? Вот оно, где незаметность. Вот то обмерщение, как видите, о котором, так сказать, можно рассуждать теоретически. Тот мир через идистеричное, я говорю о мире, не о мире Вселенной, не о мире тварном, не о мире красоте, не о космосе, не о мире человеческом, я говорю, а о мире том, который Исаак Сирий называет «мир есть и называется совокупностью всех страстей». Вот, оказывается, что входит в церковь, и вот что принимается и называется уже православием. Вот оно, что и нужно. Вот когда создается благодатная почва для принятия уже не языческим миром, не представителями других религий, атеистами, там все само собой разумеется, а христианством и даже православием принятие того, кто приближается. Вот что стоит за обмерщением. Вот видите, у нас в Академии еще можно об этих вещах говорить. Пока еще можно говорить. Правда, это уже дискуссионные, я вам скажу, вопросы. Это уже дискуссионные, это уже не так уже просто. Но пока еще можно дискутировать, возражать и высказывать подобные точки зрения. И это, я считаю, еще пока сохранением положительных моментов в жизни духовной школы. Дай Бог, чтобы и в других школах тоже было что-то подобное. Чтобы мы знали о том, перед чем мы стоим и что нас может ожидать, если мы дальше пойдем по пути полного игнорирования принципа целостности образования. Когда мы будем напичкивать людей только кое-какими знаниями, причем подчас и не совсем удачными, и когда совершенно забудем о необходимости в учащихся осуществлении этих знаний в той мере, в какой они к этому способны. Извините, я долго говорил, собирался всего 3 минуты говорить, но, как всегда, эти 3 минуты затягиваются на очень долго. Отец, может быть, да, вы пожалуйста. Уже смотрели вопросы, может быть, тогда вы скажете, да? Да.
Алексей Ильич, а зачем вам нужна необходимость признания диплома Академии в миру? Кому это требуется?
Я думаю, это нужно для нас. Церковь сейчас находится в тех условиях, в которых я даже не знаю, когда она находилась. Мы сейчас обладаем действительной свободой, большой свободой. И если мы не воспользуемся ею, и если мы действительно не будем проповедовать христианство в нашем обществе, то это явится для нас великим грехом. Признание наших дипломов даст нам возможность прийти в школы. Понимаете? В школы. Ведь на этом и построена идея необходимости аккредитации. Я просто говорю, что нам нужна не аккредитация, а признание права. Так вот, это нам необходимо действительно для того, чтобы мы в школах могли вести курсы основ православия, основы духовной жизни, основы христианства. Вот для чего нужно нам признание этих дипломов. Только путь нужен другой. Ну, о чем я говорил, и повторяться уже не буду.
Как аккумулировать денежные средства в епархиях на духовное образование? Воскресные школы, пасторские курсы, семинарии, источники. Кто этим должен заниматься в епархиях, по вашему мнению?
Вы затронули очень серьезный вопрос. То, что я сейчас скажу, вас несколько даже удивит. Вы затронули вопрос соборности нашей церкви. Знаете, мы все время поем символ веры. Веры в едину, святую, соборную церковь. Что подразумевается в данном случае под этим? Что подразумевается? Что все вопросы церковной жизни на уровне как всей церкви, на уровне малой церкви епархии, на уровне еще меньшей церкви, даже прихода, должен решать не один человек. Слышите? Не один человек, а решать соборно. Есть молитва «Избави, Господи, меня от бессоветия». То есть, когда я сам все решаю. Так вот, в данном случае очень важно, чтобы те средства, которые как они, откуда, это мы сейчас не касаемся, чтобы все приходящие средства так аккумулировались и распределялись при тщательном обсуждении группы заинтересованных лиц, допустим, тех же священников, но священников, которых бы избирало тоже епархиальное собрание. Потому что, к сожалению, сейчас ситуация какая? Все решает один епископ. Все. Вы понимаете, в чем дело? И даже когда назначаются какие-то там комитеты, их опять назначает опять епископ. И хорошо, если епископ, так сказать, умный человек, заинтересованный. А если не так, тогда куда пойдут средства? Что прикажете? Я вам скажу, это серьезнейший вопрос. Но, к сожалению, не нам с вами его решать. Соборность страдает, и пока она не будет восстановлена, все средства будут направляться, распределяться и употребляться одним лицом. И все будет зависеть от этого одного лица. Это факт. И иногда он порождает, увы, совсем не те плоды, которые мы хотели видеть.
Уважаемый Алексей Ильич, ваше отношение к Гарри Поттеру. Разделяете ли вы мнение отца Андрея Кураева о схожести русской народных сказок с персонажем Голливуда?
Конечно, вам извинителен такой вопрос. Но когда студенты мне задают вопрос, я отвечаю. Как только они этот вопрос соединяют с каким-то лицом, я говорю, вы мне повесили замок на мой рот. Я могу обсуждать вопрос, но не хочу обсуждать ни одного человека. Это я просто так вперед, чтобы не было повторений подобного рода. Но скажу, да, я с ним тут не согласен. Я не согласен. То есть, вот так.
Мой родной брат называет себя буддистом. Возможно, и занимается этим. Любящим сердцем я молюсь о нем. Есть ли какое-то слово, каким можно вразумить таких бедных людей?
Ну, сами понимаете, что на такой вопрос ответить невозможно, смотря как далеко он зашел. Если он находится на стадии просто искреннего убеждения, основанного на определенных аргументах, с ним, конечно, можно говорить. И я думаю, что разговор может быть далеко не бесплодным. Но, к сожалению, вот эти восточные религии, как и многие сектантские, они обладают еще сильным, сильным наркотическим духом. А знаете, как труд наркомана привести в нормальное состояние? Так вот, все зависит от того, как далеко он зашел. Нужно просто, если вы так интересуетесь, нужно почитать кое-какую литературу, критическую в положительном смысле, литературу о буддизме.
Здесь вопрос более по теме православной культуры. Нужен ли урок православной культуры в детском саду? Или достаточно этнокультурного компонента игр, праздников? Кто может преподавать уроки основ православной культуры в школе, в детском саду?
Ну, вы знаете же общий принцип. Чем раньше начинается воспитание человека, тем лучше. Дети при этом отличаются тем, той особенностью, что они впитывают в себя. До определенного возраста они подражают. Если папа-мама грозится им, они начинают грозиться папе-маме. Папа-мама ругается, они начинают ругаться и так далее. Дети повторяют. Они как зеркало отражают все то, что они видят извне. Поэтому, конечно, воспитание, тому же поведению, нужно начинать как можно раньше. Как можно раньше нужно учить. Учить и правильно стоять на молитве, правильно относиться к людям, следить за собой и так далее. Чем раньше, тем лучше. Недаром же есть такая русская пословица: «Учи ребенка, пока он поперек лавки помещается». Вот кто может преподавать? Ну, я, по крайней мере, слыхал так, что научить играть на скрипке может только тот, кто умеет играть. Кто не умеет играть, тот, говорят, научить не может. Я очень удивлен, правда, этому. Есть же книжки. Говорят, нет, ничего не выйдет. Так вот и здесь. И здесь, если сам человек, тот, кто хочет это преподавать, что называется, палец о палец не ударит о том, чтобы поучиться молитве, поучиться воздержанию, поучиться вести себя за столом как следует, показать пример воздержания в пище, в словах, в смехе. Так, если он не будет этого иметь, чему же он научит тогда, интересно? Он будет подобен тогда тому папеньке, который десятиэтажными словами кричит на сына: «Я сколько тебе раз сказал не ругаться?» Действительно, ну, сын все понял. Теперь он не будет ругаться. Так и мы не обращаем внимания на один из главнейших, а может, главнейший принцип общерелигиозного характера и, в частности, христианства. Первичным является духовная сторона в человеке, вот та невидимая. Наши слова будут пустыми скорлупками для человека, если они не наполняются содержанием нашей жизни. Мы должны не забывать, что наши мысли, наши чувства, наши желания – который присутствует в нас, и с которой мы можем с дурными бороться, а напротив положительные возгревать, вот это все невидимое для внешних глаз, оно является определяющей и главнейшей силой в воспитании другого человека. Бессилен говорящий, если он в себе ничего не имеет. Поэтому воспитателем, педагогом может быть только человек, кто искренно от всей души, во-первых, верит во Христа и старается жить по Христу. В противном случае он будет просто роботом. И в конце концов он никого не воспитает и никому никакой пользы не принесет.
Алексей Ильич, пожалуйста, расскажите яснее в сущности, что значит модернизация условий участия нашей церкви в рядах Всемирного Совета Церквей, к чему это приведет? Ведь глобализация уже реальность. И второй вопрос. Мнение о расколе церкви изнутри.
Я не совсем, правда, понимаю, что вы подразумеваете под той модернизацией нашего участия в Всемирном Совете Церквей. Знаю, что процесс идет в том направлении, что наше участие в экуменическом движении приобретает несколько иные формы. И это обусловлено самой структурой Всемирного Совета Церквей и характером участия там православных. Ну, суть, скажу вам, вот в чем. Что до вот этого времени голос православных по существу был ничтожным процентом в общем голосе церквей, являющихся членами Всемирного Совета Церквей. Там все решалось большинством голосов. Ну, примерно, я вам скажу, так уж пародирую, скажу. Итак, кто считает, что Бога нет? Так, 70% подняли. Кто против? 30%. Принято. Бога нет. Вот примерно вот таким образом принимались, так сказать, резолюции. Естественно, что такое положение вещей не может же устроить православных. И поэтому сейчас идет изменение самой структуры функционирования этой всемирной экуменической организации. В отношении же второго вопроса о
расколе церкви.
О расколе церкви изнутри. Ну, дело в том, что на это нацелена, по крайней мере, я думаю, деятельность очень мощной машины, которая по всем признакам финансируется и подогревается извне. Пока еще наша церковь остается, так сказать, единой. Пока она не расколота. Но огромные идут на это средства. Средства финансовые и пропагандистские, рекламные. Печатается масса литературы. Вы, наверное, знаете, что даже газеты с великолепной полиграфией распространяются по всем епархиям, даже по приходам, бесплатно. Понимаете, какие нужны деньги? Огромнейшие тут деньги. Какая идет пропаганда по радио, по телевидению. Все направлено на это. Поэтому наша действительно церковь находится сейчас в этом плане в труднейшем положении. А эти идейки, которые там подкидывают, то ИНН, то шестерки, то штрих-коды, то различные там идеи канонизации, кого только не придумают. Все это, причем не верьте тому, что было, верьте нам. А должен вам сказать об этом, ой, как нужно знать сейчас. Что учтите, что с помощью сейчас телевидения, средств массовой информации, можно сильнейшим образом воздействовать на психику человека. Это нужно нам просто твердо знать. Что там уже 25-й кадр, о котором мы говорили? Он уже ничто по тем техническим возможностям, которые сейчас открылись, которые разработаны, возможностям воздействия на психику человека. Поэтому нужно это иметь в виду. Нужно сейчас как никогда держаться за то, что известно уже в церкви, что всегда было. Как один из святых так и сказал, мы веруем в то, во что верили всегда, все и повсюду. И точка. Точка. Не поддаваться сейчас вот этих новым идеям, которые сейчас волной набрасываются буквально, пропагандируются по всем средствам массовой информации. Я вам говорю, что вот эти многие идеи, которые подняли такую шумиху, то с паспортами, с переписью, ну, кажется, говорят, ну, сам Господь же прошел перепись. А ответ феноменальный. Ну, это же была не та перепись. Так любая другая не та. Аргументы просто поразительны. Внести смуту во что бы то ни стало, какими угодно путями. Незаметное принятие антихриста – это, оказывается, штрих-код. Рок-концерт – это ничего. А вот штрих-код – что вы? Причем подчас говорят, какие люди. Сейчас все до одного монастыря имеют, например, ИНН. Все. Вы знаете, нет монастыря без ИНН. Значит, все, кто там насельники всех монастырей, они находятся здесь, под этим номером. И сколько бедных из них подчас людей мы встречаем, которые всеми силами борются против, против чего? Против ветряных мельниц. Сами питаясь, сами кушая, так? А другим говорят, уходите, не вздумайте купить пакеты со штрих-кодом. Вы понимаете, какие идеи? И это вносит мощный соблазн в лоно людей, которые непросвещенные, не знают же, они сами не понимают, что это такое. Сказали, печать антихриста или предпечать. Или что-нибудь другое. И люди, бедные, не зная, верят. Сейчас, как никогда, нужно быть в высшей степени осторожным ко всякого рода этим новым идеям. Средства, еще раз вам повторяю, воздействие на психику, средства внушения сейчас колоссальные. Вы даже не можете себе представить. И должен сказать вам, что у нас практически за этим не следят. практически. Закон принят, но не знаю, когда он начнет действовать. Поэтому мы находимся в труднейшем положении. Все больше и больше людей будет заражаться. Их будут возбуждать к расколу, противлению церковной власти. И патриарх не тот, и синод не тот, и собор не тот. А кто тот? Тот кто? А вот тот, кто говорит, все не то. Неважно, кто он. Вы даже его можете не знать. Или вам укажут таких лиц, которые, ну, никто действительно. Подумайте только. Это же очень сильные психологические приемы, которые действительно расшатывают нашу церковь. К чему это приведет, я не знаю. Но если пойдет дальше так, то неизвестно, что может случиться. Наша церковь была уже прямо накануне раскола, когда, помните, там канонизация Николая II, что было? Если бы только не канонизировали, был бы уже раскол. Был бы раскол. Просто ужасно, что творилось. Канонизировали, все замолчали. Спрашивают, а где же возрождение России-то? А где все прочее? Молчат. Молчат. Нет ничего. Все как было, так осталось. Но если бы этого не сделали, был бы раскол. Сейчас пытаются такую же кампанию сделать по Распутину, то Ивану Грозному. Не дай Бог. Будьте, ради Бога, осторожны. Не поддавайтесь этим всяким идеям и внушениям, чтобы не было действительно раскола.
Созвучный вопрос. Фашисты в концлагерях присвоили номера, и это деяние признано в Нюрнберге преступлением против человечества. Нынешняя власть, за которую молится церковь, также присваивает номера нам и нашим детям. Вы не считаете это преступлением против человечества, человечности?
Очень хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, чем мы отличаемся от мирских людей? Одним и очень важным. Нашим критерием в оценке всех явлений является Евангелие. А вот эти вот слова «преступление против человечности» сейчас судят этого Милошевича. Представляете, почему он совершил преступление против человечности? Что это такое? И судят те, которые такие преступления против человечности, что это просто диву даешься. Сербию разгромили, и ничего. Сейчас разгромят Ирак без Совета Безопасности, и ничего. Они не против человечности. В Афганистане сколько там погибает людей, и все ничего. Вы же понимаете, что происходит? У нас другие критерии. Мир во лжи лежит. Вот что там происходит. А насчет номеров, я вам расскажу случай, который будет трагикомичным. В Оптиной пустыне до не столь давнего времени рабочие были по номерам. И только когда началась вот эта кампания с ИНН-ами, эти номера быстрее все уничтожили. И ничего было, и все было спокойно. Когда нам приходят какие-то учреждения большие, в театр и так далее, все наши бедные пальтишки по номерам. И когда вы подходите, вас не спрашивают имя и отчество, спрашивают ваш номер. Вообще, почему не возмущаетесь, я просто даже не знаю. Все это такая чепуха, я скажу.
Вот такой вопрос. Работая в школе, заметила, мыслящими ребятами дух признается, духовные поиски признаются. Каждая религия утоляет духовную жажду, но Бог един. Значит, истина в смешении всего, что движимо духовным поиском. Как разбить эту цепочку, не уничтожая других религий и не отступая от правды? Правда с большой буквы.
Ну, во-первых, насчет утоления жажды. Вы знаете, можно попытаться утолять жажду и на какой-то момент утолить ее и соленой водой. Но это опасное дело. Потом вас жаждете еще сильнее. И последний будет горше первого. В отношении того, что Бог один, верно, и я один. Я вот перед вами сидящий. Только если вы спросите разных людей, кто есть я, то вы узнаете. Одни будут превозносить до небес, другие опускать до преисподней. Так кто же я? Неужели мы не понимаем, что Бог-то один? Но тем и отличаются религии друг от друга, что они имеют очень и очень различные представления о том, кто называется Богом, началом, абсолютом, единым и так далее. Вы же понимаете, какова ситуация? Так что от того, что Бог один, из этого совсем не следует, что, значит, и все религии имеют верное представление о Нем. Совсем это не значит. Как узнать, где истина? Я вам скажу только одно сейчас. Вот, в частности, я думал с этой и выступать, но отложил потом. Христианство и только христианство, но в данном случае пока прошу поверить уж, и только христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о том, что его происхождение неземное. Объективные, подчеркиваю, неземное. Ни одна другая религия, насколько, по крайней мере, я их знаю, не имеет практически ни одного аргумента. Вы спросите, искренне спросите, потому что это вопрос серьезный, не в качестве обвинения, не в качестве спора, а серьезно спросите представителей других религий. Скажите, почему вы считаете, что ваша религия имеет божественное происхождение? Вы спросите. Ответ, я уверен, на 100%, всегда будет, и, ну, я убежден, что это так. Но вы убеждены, и я с уважением отношусь к вашему убеждению. Но объективные у вас есть какие-либо аргументы? Вот о чем спросите. Христианство имеет целый набор. Вот пятый курс семинария сейчас. Вот целый год читаю только это. Правда, разбираем много таких деталей. Только об этом говорим. Под истинностью в данном случае, разумеется, что? Ничто иное, как то, что данное учение данной религии имеет не человеческое происхождение, а божественное. И, следовательно, оно истинно. Поэтому мы с уважением относясь, слышите? С уважением относясь к убеждениям каждого человека, не только убеждениям религиозным, но убеждением и атеистическим, пожалуйста, мы с уважением относимся, что человек убежден в этом. Пожалуйста, это ваше право. Но и я имею право на то, чтобы иметь убеждение, что моя вера истинная. И единственное, чем я отличаюсь, может, от других, что я могу сказать, почему моя вера истинная. А вы скажите тоже, я с удовольствием послушаю. Вот так.